Мы сегодня посмотрим первое Паралипоменона, 17-18 глава. 17 глава. Вот. Это Паралипоменон что это значит? Значит, книга хроник. Хроник царей иудейских. С 1 по 4 стих давайте прочитаем. Когда Давид жил в доме своем, то сказал Давид Нафану пророку: «Вот я живу в доме кедровом, а ковчег завета Господня под шатром». И сказал Нафан Давиду: «Все, что у тебя на сердце, делай, ибо с тобой Бог». Но в ту же ночь было слово Божие к Нафану: «Пойди и скажи рабу моему Давиду, так говорит Господь, не ты построишь мне дом для обитания». Вот здесь такая простая истина для нас открывается. Мы знаем, как Давид любил Бога, и он хотел построить, ну, он уже много сделал для истинного поклонения Богу, и, ну, и хотел построить место, храм он хотел построить из камня, да, не просто, чтобы скиния была, которую переносит, а храм был. Ему казалось, что такой великий Бог достоин определенного особого места, более значимого, потрясающего здания. Ему так казалось. Вот. И просто от искреннего сердца он хотел построить этот храм ради Бога. Так, вот. И они там, наверное, беседовали с этим пророком Нафаном. Вот. И Нафан наверняка рад, что такой хороший царь у нас. Вот. Они беседовали. И вот Давид ему говорит: хотелось бы построить для нашего Бога дом, да? Вот я себе построил такой дом, Бог утвердил меня, а что же Бог как-то в палатке, да, как-то я себя неудобно чувствую, да. И Нафан ему говорит: давай, все, что у тебя в сердце, с тобой Бог, почему нет, конечно, давай, да. Вот, но это Нафан сказал не от Бога, это просто его сердце было, его мудрость. Если бы я был на месте Нафана, я бы тоже сказал Давиду: Давид, конечно, давай строить, это очень важное, нужное дело, конечно, это от Бога, вот. Но мы видим, что Бог потом явился, специально сказал Нафану и дал другое слово. И Нафан пошел и сказал, и слово Божие такое, что не ты, Давид, построишь этот дом для обитания. Да? Вот видите, как интересно получается, да? То есть чему это учит? Это учит нас тому, как важно познавать волю Божию, да? Не надеяться на нашу мудрость. Вот Давид и Нафан, они понадеялись на свою мудрость. Ну, хорошо же построить. Я же для Бога это сделаю, да? Мы же для Бога это сделаем. Что же здесь такого плохого, да? Я вот буду там, допустим, в группе поклонения. Или я пойду там на такое служение. Или я стану миссионером. Разве это плохо, да? Но нужно спросить, что Бог думает. Потому что Бог может сказать: нет, не ты будешь это делать. Неужели Бог такого может сказать? Это же меня обидит. Но нам нужно, что Бог говорит, потому что Бог лучше любит нас и любит нас и хочет лучшего для нас, да. Бог никого не обделяет, да. Вот. И надо уметь нам личном общении с Богом, во-первых, искать Бога, потому что, понимаете, когда мы что-то установим в нашем разуме, я это буду делать для Бога. Тут как бы тут можно так устремиться, что уже никакие советы ни от Бога, ни от кого не слушать, да. То есть нужно прежде чем чего-то в голову себе крепко взять и долбить, нужно взыскать Господа. Когда мы ищем Господа, нужно быть готовым услышать любой ответ. Да? Потому что иногда, когда что-то хорошее, действительно хорошее для Бога, мы, хотя и молимся, но уже, как бы, Боже, даже формально, мы уже в сердце можем решить, что все, это я в это направление двигаюсь. Да? Вот тут надо быть осторожно, потому что вот эта история учит, когда мы ищем Бога, Бог может сказать нет. И, допустим, там дается объяснение, да, ну, не только Давид, мы помним, что там апостол Павел хотел куда-то идти, и дух им не допустил, да. Они хотели проповедовать Евангелие. Что такого плохого, они пойдут туда проповедовать Евангелие, да. Но Дух Святой сказал: туда не ходите, идите вот туда, в Траду, да, в другое место. То есть в Европу он их послал, вообще-то. Вот. То есть вот такая вот история. И видите, как получается, да. То есть для Нафана, для Давида это было неожиданно, что Бог так говорит, да. Но Бог знает все. И вот урок для нас: не надеяться особенно когда мы служим Богу, особенно когда мы уже много хорошего для Бога сделали, особенно когда действительно про нас могут сказать, что Бог с нами во всем, чем мы не делаем. Вот тут все равно нужно нам искать Бога, потому что наша мудрость, мы ничего не видим, наше все только тусклое стекло, ясно мы ничего не видим, да. Вот, такой хороший урок для нас, да. Особенно, когда мы что-то делаем для Бога, не спеши сказать, все, это для Бога, значит, это правильно, да. Вот, если к вам подойдет пастор или кто-то другой, братья, вы ему скажете, послушай, это все звучит хорошо, но, может быть, это не для тебя, да. Не бросайтесь в штыки, не обижайтесь, подумайте, помолитесь, может быть, действительно, может быть, не объяснить, почему, ну, как так это не от Бога, как, неужели Бог не хочет, чтобы я, он меня так использовал, да, не горячитесь, это может такое быть, Бог так работает, а мы иногда устремляемся и уже ничего не хотим слышать, да, с 5 по 6 стих. «Ибо я не жил в доме с того дня, как вывел сынов Израиля и до сего дня, а ходил из скинии в скинию, из жилища в жилище», Бог говорит. «Где не ходил я со всем Израилем, сказал ли я, хотя слово которому-либо из судей израильских, которым я повелел пасти народ, зачем вы не построите мне дом эти дрова?» И, ну, давайте здесь остановимся. Значит, Бог здесь говорит, начинает объяснять, вот. Бог говорит Давиду и Нафану, что обратите внимание, я не просил этого, да? Уже много времени было это было, да? Я этого совсем не упоминал никому, да? Из скинии я ходил, да? Передвигался с места на место, да? Что здесь Бог хочет сказать? Бог хочет сказать Давиду и нам простую такую истину, но мы иногда упускаем. Бог независим. Да? Язычники в то время, для них очень было важно, если это великий Бог какой-то, у него должен быть какой-то великий красивый храм, какое-то особенное место, какой-то особенный город. Вот. Они так думали. Вот там, то есть Бог был в одном месте, они туда шли поклоняться, да, и вот Бог жил там в храме, а кроме этого храма нигде как бы Бога нет. То есть это странно может быть, но то же самое сейчас мы в современности, иногда христиане, им нужно что-то видеть, им нужен храм, да, они придут, допустим, в такую комнату, ну что же за церковь такая, зеркала, танцевальный зал, что же зеркало, что здесь Бог, что здесь благодать я получил, благословение. Вот. И некоторым людям будет трудно, да, и они никогда не пойдут на такие собрания. Дело не в этом, но дело в том, что важно понимать, что Бог, он не привязан ни к какому месту. Вот поэтому мы, Евангельской церкви, в Часовенной Голове, мы особенно не переживаем, что у нас, в принципе, у нас очень благословенная, хорошая комната, очень хорошая комната, ремонт здесь сделали, другие ребята совсем в более худших обстановках встречаются, но это не важно, даже, может быть, здесь все ободрано было, не важно. Бог хочет дать понять, что он независим. Поклонение ему, истинное поклонение, тем более в Новом Завете, оно не должно быть привязано к какому-то великому, красивому зданию. Вот. И Бог, говоря так, начинает это говорить, да, он напоминает это Давиду, чтобы, для чего? Чтобы Давид не вот эти тенденции мирские не вошли в него, чтобы он не стал думать, как язычники думают о Боге. Это великий Бог, он не привязан ни к какому храму. Он вообще, ему не нужен храм, чтобы жить. Потому что иногда люди в то время особенно думают, что ну Богу нужен дом. Как же так, мы живем в домах, а Бог не дома, но он не очень как бы, как он, будет ли он нас благословлять, да, если у него дома нет. Вот мы дом построим, тогда он будет нас благословлять. Да вот мы построим церковь, тогда духовные дела у нас пойдут лучше. Да, мы иногда так думаем, да. И ничего плохого в этом нету, строить какие-то красивые дома, храмы для Бога. Ничего в этом плохого нет, но и мы видим, что Бог скажет потом не ты, но другой пусть себя построит. Но нужно, и Бог не случайно здесь напоминает, я не жил, Давид, мне не нужен этот храм, не забывай это, да? Но дальше он говорит, Бог, с 7 по 9 стих, теперь так скажите рабу моему Давиду, так говорит Господь Савов, я взял тебя, отца Давид, чтобы ты был вождем народа моего Израиля и был с тобой везде, куда ты ни ходил, и истребил всех врагов твоих пред лицом твоим, и сделал имя твое, как имя великих на земле, и я устроил место для народа моего Израиля, и укоренил его, и будет он спокойно жить на месте своем, и не будет более тревожен, и нечестивый, не станет более теснить его, как прежде». Да? Вот если вы так заметили, здесь как бы Бог начинает говорить: я это сделал. Почему так Бог говорит? Бог хочет напомнить, что это... Потому что когда мы что-то делаем для Бога, как ни странно, ну может такая духовная гордость возникает, что типа без меня и ну и все, ничего бы не было, я вот такая важная часть во всем этом, да. И Бог напоминает: Давид, не забывай, я тебя возвысил, ты никто был, я тебя возвысил, я благословил мой народ, я защитил от врагов и так далее, и так далее. Это очень важно напоминать. Я был с тобой везде, да, я устраиваю место, да. Вот. Поэтому то, что ты не будешь строить, Давид, храм, не переживай. Не переживай. Там были другие причины, почему Бог не хотел, чтобы Давид именно построил храм. Но мы об этом не будем говорить чуть дальше. Потом, в следующий раз, когда будем изучать книгу Хроник, там будет говориться. Вот. Но, то есть такой урок для нас. Когда мы что-то делаем для Бога, может, даем деньги на какое-то служение, да, может, там сочиняем музыку для поклонения, допустим, там, или организуем какое-то служение там, или уже организовали какое-то хорошее служение, нужное, Богом благословленное, вот, и люди говорят: вот, молодец, да. Тут нужно иметь смирение тоже, да, потому что очень легко, делая что-то для Бога, начать думать, что вот я своей силою, вот, понимаете, да, это очень легко, даже то, что мы делаем для Бога, да, то, что Бог хотел, чтобы мы это сделали, очень легко начать приписывать себе. И всякий служитель, который начинает расти, что-то делать для Бога, рано или поздно он обнаружит себя в такой ситуации: елки-палки, я возгордился, я начал думать, что это я вот такую церковь построил, я вот такой молодец. Это мы так испорчены, мы легко очень впадаем в эту гордость. Бог здесь напоминает Давида. Давид был такой же человек, как мы. Ему нужно было напоминать, что это Бог инициатор всего. Бог инициатор всего. Если дело пойдет о храме, строительство храма, Бог инициатор этого всего, да. Вот, поэтому, если вы сделаете что-то большое для Бога, да, а потом вдруг обнаружили, что в вашей помощи особенно больше не нуждаются, да, допустим, вы много денег дали, а теперь ваши советные не спрашивают, да, или что-то начали, потом кто-то продолжает, и вы были популярны, вы все устраивали, а теперь вашего совета не спрашивают. Ну как так, я же все это начал, я же как же так. Особенно не переживайте, не забывайте, это Бог, скорее всего, да. И Давид, не ты построишь, ты много сделал, но ты не будешь строить. Если Бог вам говорит: достаточно, я тебя благословил, я тебя использовал, все, ты пока это не будешь делать. Не переживайте, имейте эту тишину в сердце, чтобы услышать этот Дух Святой и не начать переживать, раздражаться на кого-то. Вот. А это Бог инициатор всего. Бог инициатор всего, да. 10 по 15 стих. Ну, понимаете, в то время Давид, когда жил, фараоны построили эти пирамиды, да. Ну, Навуходоносор потом тоже вышел там: вот я построил вот Вавилон, красота царства, свои силы, славу своего могущества я построил, да. Когда мы что-то делаем великое, есть опасность. Даже то, что Давид мог сделать великое для Бога, для него было опасность. И Бог предупреждает таким образом. 10 по 15. «В те дни, когда поставил судьи над народом моим, когда я поставил судьи над народом моим, Бог говорит Израилем, и я смирил всех врагов твоих, возвещая тебе, что Господь устроит тебе дом». Давиду Бог говорит: «Когда исполнятся дни твои, и ты отойдешь к отцам твоим», то есть умрет, «тогда я восставлю семя твое после тебя, которое будет у сынов твоих, и утвержу царство его. Он построит мне дом, и утвержу престол его навеки. я буду ему отцом, и он будет мне сыном. И милости моей не отниму от него, как я отнял от того, который был прежде тебя, то есть Саул. Я поставлю его в доме моем и в царстве моем навеки, и престол его будет тверд вечно. Все эти слова и все видения точно пересказал Нафан Давиду. Вот, а есть такая вещь из текста вот этой истории, чему нас учат, да? Если вы, Давид очень хотел, чтобы он построил храм, он очень это хотел, да? А Бог ему сказал нет, да? Допустим, у вас сильное было желание как-то послужить Богу, да? В каком-то, вы думали, что у вас это призвание в этом, что в этом ваше предназначение, в вашем место ваше, да? И вдруг выясняется, что Бог говорит нет, да, и обстоятельства говорят нет, и похоже, что как так, и у меня сердце горит к этому, а как так, тогда что я буду делать? У Бога всегда есть что-то другое, совершенное, может быть, даже более великое, чем вы ожидали. Как в случае с Давидом, да, Давиду Бог не дал построить храм, да, Давид думал, все мое предназначение, вот умру, хоть храм построю Богу, да. Хорошая мысль, но Бог говорит, ты не построишь, но я тебя благословлю гораздо больше. Когда ты умрешь, твой сын, во-первых, построит, да, храм. А во-вторых, я твой престол, я твою династию, я твое родословие. Не просто там, у тебя родословие, вот как дом Романовых, сколько там всего, 300 лет существовал, да? 300? 300, да? Ровно 300?
С 1612 по 1035.
Ну точно 300. 1035. Вот. Не то, что 300, навеки. Навеки, представляете? Бог такое говорит. Допустим, Бог мне скажет, в твоем поколении навеки пастыри все будут. И для меня это будет благословением, да? Все они будут ходить, я буду особый завет со всеми твоими потомками, с твоими потомками и членами твоей жены, потомки заключая. Ничего себе, кто я такой? Что Бог так меня благословляет. Не просто меня, моего сына Макса, Надя, а вообще поколение, представляете? То есть это огромное благословение, да? Ну и что, что Бог не дал мне там это или это сделать? У Бога есть другой какой-то план. То, что я хочу сказать, если Бог говорит где-то нет, не значит, что Он вообще ничего вам нет говорит. Есть какие-то области, которые Он хочет благословить, открыть. И вы, когда узнаете об этом, вы не будете сожалеть, вы не будете, ну, Бог, я это хотел, ты не благословил. Как же так? Вы не будете переживать. Бог благ. Для каждого из нас, если мы искренне любим Бога, служим, как Давид, у Бога есть действительно прекрасный план. Он построит мне дом, утвержу, да? Ну, навеки, да, он будет перед моим царством моим навеки, престол будет тверд вечно, да. То есть здесь уже речь идет не только о престоле. Здесь говорится о каком-то потомке, который будет вечно. О ком он говорит? Об Иисусе Христе. Потому что Иисус Христос, он был потомок Давида. Иисуса называли сын Давидов, помилуй меня, да? Вот родится там в вашем доме сын Давидов, он спасет и так далее. То есть это Мессия, Христос. И здесь ему говорят, у тебя Христос, в твоем поколении родится Христос. Представляете, какое-то благословение, да? Естественно, Христос, Он царь царей, Его престол навеки, Сам Он вечно живет. И вот Давид, ты, Бог так тебя использовал, Бог так тебя благословит. Конечно, Давид был просто без ума от радости. Такое благословение, так Бог меня благословил. Вот. Но здесь немножко двойное пророчество. В Библии иногда, когда мы особенно книгу Даниила будем изучать, вот в воскресенье мы начали, там мы увидим, иногда Бог использует такое двойное пророчество. Здесь говорится о человеке, который построит дом, о Соломоне, то, что Соломон построил дом, да? И в то же время об Иисусе Христе. Иисус Христос как бы строит истинный, духовный дом тоже. И сам он краеугольный камень, да, Иисус. То есть здесь как бы получается двойное пророчество. Соломон построит дом, но Бог же не в храмах из камня хочет жить, да, Он хочет в наших телах жить, да. То есть церковь, это вот этот духовный дом. Его Христос построил, да, умер, а мы подготовил, Дух дал нам, это Иисус построил. То есть здесь не такое интересное пророчество Давида дается. Соломон построит видимый храм, а этот Мессия будущий построит, Христос построит вечный храм, да. Интересно, такое двойное пророчество, у нас в Библии такое встречается, да. Ну, как я уже говорю, какая это радость была для Давида. Вот. И в 13 стихе там Бог говорит, я буду ему отцом, он мне будет сыном, да. Конечно, это говорит про Соломона. Вот. И интересный такой завет Бог дает Давиду о его сыне, да, что милости от него не отниму. А в другом месте, в царствах, там то же самое описывается, там говорится, что если он согрешит, я его накажу. Но милости, как я отнял от Саула, не отниму. Да? Вот такое дополнительное благословение, да. Милости не отниму. Конечно, для Давида было тоже это рано, что такой Бог так благословит его сына. Да? Ну, наверное, это тоже относится к Иисусу. Бог, это Отец Иисуса, да. Конечно, Иисус не согрешал, но Он понес наши грехи в каком-то смысле, да, то есть Он понес наше наказание за наши грехи. То есть тоже интересно, может быть, здесь тоже двойное пророчество. Вот. И вот видите, какая разница. Саул был царь, и был Соломон, да, потом мы будем изучать. Вот. И Соломон сделал очень ужасные вещи, да. Не только там он много жен развел, но он сам стал идолопоклонником, и Израиль вел идолопоклонство, там вообще не, да, ну трудно представить, как так такой мудрый человек Соломон до такого докатился, да. Вот, но это говорит о том, что грех — это такая вещь. Если Бог говорит, нужно поминоваться. Даже сейчас может кажется мелочь, а не, ничего, я сильный, да. Но это как бы другая история. Соломон, то есть, когда мы читаем историю, он вначале был хороший, под конец он стал плохой, да? Мы догадываемся, что Бог его, в конце концов, Соломон раскаялся, Бог его простил, хотя последствия определенные были, Бог разделил царство в наказание за это. Его царство, потом были у него в конце жизни проблемы, преследовали его, были интриги такие дворцовые, то есть он нажил себе сердечные боли, потому что грех он так безнаказанно не остается, были последствия, да, но думаем, что Бог простил его, не отнял милости, да, поэтому у нас есть книга Соломона, да, Экклесиаст, Соломон написал, один псалом есть Соломон, который написал, то есть милости Бог не отнял от Соломона, хотя он совершил, Саул такого не делал, Саул сам был плохой, да, он был, Саул, очень плохой царь, но он не ввел Израиля в грех, в смысле не стал доводить их до идолопоклонства, Соломон это сделал. То есть в каком-то смысле, если подумать, Соломон был хуже, чем Саул. Вот если так подумать. В конце своей жизни, то, что он сделал в Израиле, как он поколебал народ Божий, потом царство разделилось, и в конце концов и Северное царство пошло в рабство, и так далее, и так далее. Все эти последствия Соломона до сих пор Израиль современный испытывает. Да? То есть, но Бог сказал, милости не отниму. Соломон получил милость. Почему? Потому что его Давид, его отец Давид ходил так верно. Не потому что ради Соломона он сделал, ради Давида он это сделал, да? Вот Бог именно так действует. Ради Давида или нас он прощает, ради Христа. Не отнимает от нас милости, ради Христа, да? Такая потрясающая, драгоценная истина, я вам говорю по секрету. Бог не отнимет от нас милости. Вот. Это драгоценная истина, нельзя ее просто так всем говорить. Потому что люди могут ее не понять, и значит, все, грешить можно. Можно жить, не пытаясь менять свою жизнь, идти на компромисс, могут неправильно люди понять. Но все-таки Бог дал знать Давиду, и Бог дает нам знать, что во Христе у нас этот особенный завет. Одно слово, просто нужно верить. Вот. Вот смотрите, значит, я буду ему отцом, он будет мне сыном. Вот такой хороший завет Бог заключил с Давидом, который распространялся на Соломона. Вот Римлян 8 глава. Вот такой у нас новый потрясающий завет с Богом. Ну как? Вот. Кстати, а вы знаете, что вы, что мы по вере, мы потомки Авраама. И что мы потомки Давида. Тоже по вере. Угу. Хорошо, смотрите. Римлянам 8 глава, с 15 по 16. С 14 по 16. Ибо все водимы Духом Божиим, суть Сыны Божия. Да? Потому что вы не приняли Духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли Дух усыновления, которым называем Ава Отче. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. А если дети, то и наследники. Сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ними прославиться. Да? То есть, мы кто? Мы тоже? Вот это обетование, я буду ему отцом, он будет мне сыном, к нам тоже относится, потому что мы по вере, по работе Духа Святого, мы дети Божии. И Дух Святой каждый день, каждое мгновение нам свидетельствует. Ты как Соломон, как Давид, сын Божий. Особая милость Божия с тобой, да? Нам не нужно жить в страхе, в рабстве. Вот, просто служить нашему великому царю, как Давид служил, и славить его, как Давид славил. Да вот просто такое напоминание, благость Божья вот такая, вот такой чудный Новый Завет. Дух Святой дан нам, который напоминает нам, что мы дети Божьи. Мы дети Божьи. Завет милости и благости Бога с нам, да, Божий завет с нами. Это здорово. И вот тоже Евреям 12.6. Господь, кого любит, того наказывает. Без же всякого сына, который принимает. Да? То есть Бог, когда нас наказывает, да, но Он все равно нас любит. Он не оставляет нас. Завет милости по-прежнему милости не отнимает Бог, да? Вот это такой крепкий завет у нас с Богом по благодати, да? Престол Христа навеки, да, стоит, правильно? Христос на небесах по правую руку от Отца, как царь сидит, да? Потом придет на землю воцариться, да? Он будет великим царем, навечно, да? А мы, говорится здесь, там в Римлянах, 8 главе, сонаследники Христу. Значит, что? Значит, мы тоже будем жить вечно со Христом и в какой-то смысле царствовать вместе со Христом. Мы сонаследники Христа. Если только верим и не боимся страдать со Христом, мы сонаследники. Сонаследники со Христом, да. Евреям 6.18. Для чего это нам все говорится? Чтобы мы твердое утешение имели. 6.18. Вот, твердое утешение имели, да. А твердое утешение для чего? Чтобы мы не стояли во внешнем дворе, а с этим твердым утешением, с этим дерзновением шли за святое святых, святое святых, поклонялись Богу, служили, свидетельствовали другим людям о Нем. Ничего не боясь. Бог за нас, Бог благословит. Никто не может сказать, я недостоин, не знаю, Бог мне поможет мне в этой ситуации или нет. Поможет. У нас твердое утешение, потому что такой завет, чудный завет с Богом. Понимаете, почему мы иногда не служим, мы боимся, что это тяжело, а не знаю, Бог поможет мне или нет, поэтому что рисковать за это браться. Мы не делаем это служение, а на самом деле просто мы забываем, что у нас твердое утешение, это твердый завет с Богом. Бог любит нас, милости не отнимет. Когда мы приходим, просим, Бог всегда даст нам помощь. Всегда. Вот просто научитесь с разных мелочей в своей жизни, вместо того, чтобы горевать, переживать, вздыхать, отдавать их Богу. Бог, ты обещал, что ты поможешь. Бог, ты обещал, что ты дашь мудрость. Бог даст. Бог даст. И даже когда я Он еще не дал, вы уже будете иметь радость. Бог даст. Все нормально. Мне не надо думать, как я устрою свою жизнь, как я устрою свой день, что мне сказать, что мне сделать в этой ситуации. Бог даст. Вот это жизнь в мире. Это жизнь в мире, это благодать. Просто поверю. 16 стих. И пришел царь Давид и стал пред лицом Господним и сказал, кто я, Господи Божий, что такое и что такое дом мой, что ты так возвысил меня. Во-первых, он просто славит Бога, все, что ты мне вообще сделал царем, я вот был пастухом, а это теперь я царь. Да, он славит Бога за это. Потом с 17 по 20 стих. Но и этого еще мало показалось в очах твоих. Боже, ты возвещаешь о доме раба твоего вдаль и взираешь на меня, как на человека великого. Господи Боже, что еще может прибавить перед тобой Давид для возвеличения раба твоего? Ты знаешь раба твоего, Господи, для раба твоего по сердцу твоему. Ты делаешь все это великое, чтобы явить всякое величие. Господи, нет подобного тебе и нет Бога, кроме тебя, посему, что слышали мы своими ушами. Да? То есть он здесь говорит, он понимает, что вот этот потомок, Христос, Мессия, будет из его рода и царить вечно будет. То есть его фамилия, его род так отличится, да, Христос придет. И, конечно, как я уже говорю, это просто Бог, я не заслуживаю. Ты по своей воле так избрал, слава тебе, великий ты, да, он славит его. Вот, а во втором царстве, 7.19, давайте откроем, та же самая молитва и хвала, там... Такое добавление есть. Второе царство 17.19. Ага. Простите. Второе царство 7.19 я сказал, да? 7.19. 7.19. Я что, 17 сказал?
Да, 17.
Не, не 7. И там он тоже такие же слова говорит. И это еще мало показалось в очах твоих, Господи мой, Господи. Но ты возвестил еще о доме раба твоего вдаль. Это уже по-человечески, Господи мой, Господи. Это уже по-человечески, он говорит, такую фразу добавляет, да? То есть, что это значит? Это уже по-человечески. То есть, Давид этими словами, он хочет сказать, что Бог, ты как бы дал мне такого, что... Просто потрясающе, мне это нравится, но я бы сам никогда не догадался бы этого ожидать или попросить. То есть Бог дает нам, и мы радуемся, принимаем это, но голова никогда бы не представила, что Бог хочет так нас благословить. Вот как произошло с Давидом, да? Потрясающе, как Бог иногда действует, да? Вот, но, смотрите, как я уже сказал, Давид очень хотел построить храм. Вот, допустим, он написал целый псалом. 131 стих, 131 псалом Давид написал, вот свои чувства он там описывает. 131 псалом, 3 по 5 стих, он говорит: «Не войду в шатер дома моего, не зайду на ложе мое, и не дам сна очам моим и веждам моим дремания, доколь не найду место Господу жилища сильному Иакова». Да? Вот так вот целую песню написал Давид, выражает свои чувства, как он хотел построить храм Господа, да? А Бог ему говорит нет. Да? Интересно, да? Вот. Ну смотрите, Библия говорит, что какой-то псалом. А, это 36.4, давайте тоже откроем. Псалом 36.4, вот такая там истина. 36.4. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». У многих из вас, наверное, отведен этот стих, да? Да, Настя?
Какой?
Шестой. А, подожди, четвертый. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Это 37-й. У меня 4-й. А у тебя или 5-й, или 3-й? He fulfilled all your desires, kind of thing. Да. Вот такой известный. Значит, Бог обещает, что когда мы Ему служим, радуемся, уповаем, Он исполнил желание нашего сердца, да? Вот. Но мы видим, что в определенный момент у Давида так не получилось. У него было сильное желание построить храм, а Бог ему сказал нет, да? Как-то так, вроде бы, противоречит Слову Божьему, да? И вы можете оказаться в такой ситуации на короткое время. Вы окажетесь в такой ситуации. Я очень хотел это делать для Бога, и вот Бог не благословляет, как будто разрушает, как будто говорит нет, да? Как же так? Сказано, что Бог исполнит желание моего сердца, они не исполняют. Какой конфликт, да? Но на самом деле конфликта нет, потому что мы видим, Бог дал ему исполнение его желаний, которое он никогда бы еще Давид не описал бы в своей просьбе, понимаете? То есть Давид мог сказать, Бог исполнил все мои желания, даже больше, да? Храм мой Соломон построить, не проблема, я все подготовлю, еще лучше будет храм, чем я построю, пусть Соломон построит. Но самое главное, мои потомки, Христос из моего поколения будет навечно, да? Ох, я такого никогда бы не попросил, да? И Библия говорит, не видел глаз, не слышал ухо, что Бог приготовил для любящих его, да? Но в частном случае, если Бог вам говорит или что-то не благословляет вас как-то, не переживайте. Есть какое-то более глубокое желание, которое Бог благословит. Бог исполнит все наши желания нашего сердца. Может быть, не то, как мы хотим, но не бойтесь услышать «нет». Бог верен, Он исполняет желание нашего сердца. Если вы что-то хотите сильно для Бога сделать, Бог это исполнит. Уповайте на Господа, радуйтесь в Нем, и Он исполнит все желания нашего сердца. Да? Вот. А желание нашего сердца служить Богу, строить Царство Божие, да? Вот. И Бог это исполнит. Я иногда совсем недавно думал, Бог, я вот так хотел это, и вроде Бог, ты меня не благословляешь. Вот, ну не получается у меня это. Ну никак, ну. И вот Бог проговорил, не переживай, все твои желания, они будут исполнены, доверяй мне, радуйся во мне, вот. Не сразу, но Слово Божие всегда исполняется, может быть не так, как мы, потому что мы даже не знаем, чего мы хотим, мы даже не знаем, мы хотим быть счастливыми, но даже не знаем, а как, Бог это знает и исполнит, Он знает то, что мы хотим нашим сердцем. 21 по 22 стих. Так что если Бог говорит вам в каком-то служении нет, не переживайте особенно. Не переживайте, что мои желания не исполняют, ну все, я не знаю, как служить в церкви, где мои дары, ничего не понимаю, все, бросаю. Не сдавайтесь, все нормально. Бог покажет. Никогда не сдавайтесь. Американцы никогда не сдаются, да? Верующие тоже никогда не должны сдаваться.
Вообще.
Ну сейчас мы там повторяется. Но сейчас мы возвращаемся опять в первую Паралипоменон с 21 по 22 стих. И кто подобен народу твоему Израилю, единственному народу на земле, к которому приходил Бог, чтобы искупить его себе в народ, сделать себе имя великим страшным делом, прогнанием народов от лица народа твоего, который ты избавил из Египта. Ты содел народ твой Израиля своим собственным народом навек, и ты, Господи, стал Богом его. Мы тоже можем в Новом Завете полностью применить к себе эти обетования. Мы искуплены Богом. Бог специально пришел, явился во плоти, умер на кресте, взял наш грех. Где-то видно, где-то слышно, что Бог сам пришел заплатить вину нашу, взять наш позор, всю нашу грязь и так далее. Потрясающе. Давид думал, что это что-то великое, что вот Бог избрал Израиля, вывел из Египта и так далее, и так далее. Тем более мы сколько должны восторгаться этим Новым Заветом, этой любовью и величием нашего Бога. Где такое было слышать, что Бог пожертвовал своей жизнью за нас, грешников, преступников и так далее, и так далее. Потрясающий нас Бог, потрясающий нас Новый Завет. Господь велик. Он содел народ свой чем-то особенным, своим народом. Мы, христиане, народ Божий. И Он сделал свое имя великое и страшное, действительно. И сатана, и бесы, они трепещут, когда думают о том, что как Бог победил, как Он прославился. И мы тоже должны помнить, какой у нас великий Бог, как Он избрал нас. И славить Его. 23 по 27. Итак, теперь, о Господи, слово, которое Ты сказал о рабе Твоем и о доме его, утверди навек и сделай, как Ты сказал, и да пребудет и возвеличится имя Твое вовеки, чтобы говорили Господь Саваоф, Бог Израиль, есть Бог над Израилем, и дом раба Твоего Давида да будет тверд пред лицом Твоим. Ибо ты, Боже мой, открыл рабу твоему, что ты устроишь ему дом, поэтому раб твой дерзнул молиться пред тобою. И ныне, Господи, ты Бог, и ты сказал о рабе твоем такое благо. Начни же благословлять дом раба твоего, чтобы он был вечно пред лицом твоим. Ибо если ты, Господи, благословишь, то будет он благословлен вовек. Да? Вот. Вопрос. Зачем молиться, если уже обещано? Бог ему только что обещал, а Давид молится: утверди, соделай, благослови, начни благословлять, да? Вот такая немножко трудная вещь, может быть, я не смогу объяснить на словах все, пусть Бог поможет духу нам понять. Да, Бог дает обетование, Бог дает, открывает свою волю, и мы молимся тоже об исполнении этого. Много примеров в Библии, да. То есть то, что Бог сказал, я должен приложить веру, это понятно. И в определенном смысле я должен ожидать, молиться, просить это о Боге, да. Во Христе мы все исцелены, да, мы изучаем Исаия 53 главу, да. Нужно попросить, чтобы исцеление пришло, да. В принципе, Иисус умер за всех людей на земле, да, за всех грешников. Но тот грешник, который помолится, получит прощение, да. То есть такая вещь, которая, может быть, не объясняется с человеческой точки зрения, но она истина. Если Бог вам дает какое-то обетование, вы верьте и ожидайте его в молитве. Бог начни, Бог благослови, согласен с твоим словом. Да? И, наверное, это имел в виду апостол Иоанн, когда сказал, что он, когда молимся по его воле, он слышит и исполняет, когда по его воле. А как мы можем волю узнать? То, что Бог говорит. Итак, когда Бог нам говорит, когда у вас есть обетование, приложите молитву к этому. Ну, как Давид делал, да? Даниил тоже прочитал книгу Иеремии, и там говорится, что через 70 лет Израиль вернется на землю, да? Ну, хорошо, слава Богу, вернется. Но мы там видим, он кается в грехах, просит о милости Бога, он просит Бога, как будто Бог никогда и не обещал, да? Вот это тайна, я не могу это объяснить, да? С одной стороны, то, что Бог обещал, он это сделает. И в то же время наша молитва как бы так переплетена в действиях Бога, понимаете? Такое единство между действием Бога и нашей молитвой, да? А вот кто-то сказал, что Бог ничего не делает без молитвы. Да? Не потому, что Бог беспомощен без наших молитв, но может потому, что Он просто так выбрал действовать через нашу молитву, да? То есть молитва очень важна. Недостаточно держать какие-то обетования в голове, даже понять их. Они должны опуститься в сердце. И ожидаемо они должны быть в молитве, да. 18 глава, с 1 по 4 стих. После всего Давид поразил филистимлян и смирил их, и взял Гет и зависит от него города из руки филистимлян. Он поразил также моавитян, и сделались моавитяне рабами Давида, и принося ему дань. И поразил Давид Адразара, царя Сусского, в Емате, когда тот шел утвердить власть свою при реке Ефрате. И взял Давид у него 1000 колесниц, 7000 садиков и 20000 пеших, и разрушил Давид все колесницы, оставил из них только 100. Представляете, колесница в то время была, это такая добыча была, это такое усиление армии было в то время, колесницы, да, это вот, как не знаю, как сейчас, там, ракеты, какие-то самолеты, танки во время Великой Отечественной было очень важно, да, а колесницы в те времена это было вообще, чем больше колесниц, тем, скорее всего, у тебя будет победа, да, такое эффективное было орудие сражения, да, и Давид разрушает 1000 колесниц, 7000 садников, да, он оставляет только 100 себе, да. Вот. Дело в том, что в Библии, если не открывайте, в Библии говорится, что есть такой завет, что Бог говорит, когда я благословлю, поставлю царя, пусть он себе жен не умножает, пусть себе коней и колесниц не умножает. Есть такое правило для царей, да? Мы говорим, что Давид по поводу жен не очень-то слушался, но здесь он доверяет Богу, он знает, Бог будет мне сражаться, не нужны мне эти колесницы, вот. Бог сказал, на него уповать надо, ни на колесницы, ни на коней. И поэтому он оставляет только себе 100 коней или колесниц. Вот, из этих тысяч, да. Почему? Потому что человек доверяет Богу. Человек доверяет Богу. Вот действительно доверие, да. Он мог бы сказать, ну я доверяю Богу, ну пусть это будет, да. Я Богу доверяю. Да, ну раз ты доверяешь Богу, зачем тебе это тоже, да? Вот, а. Понимаете, когда мы верим по-настоящему, это отражается на наших делах. Потому что вера иногда без дел, она мертва. Если мы верим, это заразится на нашу жизнь, да. Но Давид по-настоящему верил, доверял, Бог сражается за него. Поэтому Бог сказал, мне не нужна там большая конница, не нужно. Он моя защита, я ему доверяю. Вот, интересно, да? Такой пример нам так доверять. Пусть Бог поможет нам применить этот пример в наших жизнях и посмотреть, где мы пытаемся копить этих коней. Дальше, с 5 по 11 стих. Сириане дамасские пришли, было на помощь Кадразару, царю Сусскому. Но Давид поразил 22 тысячи сириан. И поставил Давид охранное войско в Сирии и Дамаске, и сделали сириане рабами Давида, принося ему дань. И помогал Господь Давиду везде, куда он ни ходил. И взял Давид золотые щиты, которые были у рабов Кадразара, и принес их в Иерусалим. А из Тифхавы и Куна, городов Кадразара, взял Давид весьма много меди. Из нее Соломон, то есть потом позже, сделал медное море, столбы и медные сосуды для храма. Да? И услышал Фой, царь Имафа, что Давид поразил все войско Кадразара, царя Сусского, и послал Иорама, сына своего, к царю Давиду, приветствовать его и благодарить за то, что он воевал с Кадразаром и поразил его, ибо вой был в войне с Кадразаром, и с ним всякие сосуды золотые, серебряные и медленные. И посвятил их царь Давид Господу вместе с серебром и золотом, которое он взял от всех народов, от Думиян, Моавитян, Аммонитян, Филистимлян и от Амаликитян. Да, вот цари, они очень много любят богатеть, копить для себя, да, а Давид здесь все посвящает Господу, отдает. То есть мы видим во всех этих победах, в искушениях, богатством, мы видим, как он любил Бога для Господа, как он хотел подготовить все для храма. Да? То есть мы видим, его сердце было, просто действительно великий царь был в Израиле, любил Бога. Да? Дальше с 12 по 13 стих. И Авеса, сын Саруи, поразил Идумиян на долине Соляны, или Соляной, 18 тысяч. И поставил в Идумии охранное войско, и сделали все идумияне рабами Давиду. Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил. Вот, здесь, может быть, такие могут возникнуть такая трудность, если вы читаете ту же самую историю из разных мест, из Псалма или из Царств, да. Вот, Авеса здесь говорит, что он поразил 18 тысяч, да, идумеев. Потом Псалма, в 59-м псалме, говорится, что там, оказывается, Иов поразил 12 тысяч идумеев. Вот. А в Царствах говорится, что Давид поразил 18 тысяч сирийцев, да? Тоже на долине Соляной. Как это объяснить? Вот. Как это объяснить? В принципе, несложно. А, по всей видимости, Давид и Иав, они сражались на севере с сирийцами. Идумеи, которые жили на юге от Иудеи, они были в союзе, скорее всего, с сирийцами, да? И когда там происходила война с сирийцами, они напали с юга. По всей видимости, Давид послал Авесу быстро разобраться с этой ситуацией, да? Потом на подмогу Иав пришел, да? И получилось, что Авеса, может быть, начал сражение, и он поразил 2000. Потом Иов пришел и поразил 12 тысяч. И получилось, то есть 6 тысяч. И получилось 12 плюс 6, 18 тысяч. Так могло получиться. И Авеса, Иов, они братья были, да? И, может быть, один летописец говорит, ну, Авеса же начал сражение, ну, и он это все ему приписал. В то же время другой летописец думал, нет, ну, Иов-то более главный полководец. И он приписал цифру, которую конкретно Иов добился. Он 12 тысяч идумеев поразил. А Давиду сказано, что он поразил во втором царстве, да? Но ведь Давид-то был царь, поэтому ему тоже можно приписать победу. То есть это нет какой-то ошибка. Вот. Но там сказано сирийцев, что Давид победил сирийцев в долине Соленой. Да? Но Дело в том, что, я уже сказал, сирийцы, они наверняка были в союзе с идумеями, да? Поэтому можно было сказать, что сирийцы получили поражение, как будто что армия основная была сирийская, идумеи только помогали. Допустим, мы победили немцев, да, во Второй мировой войне, да? Но мы не забываем, что там австрийцы были, итальянцы поначалу были, там румыны, другие народы были, да, тоже, которые уходили, поддерживали нацистов, да. Вот. Но мы говорим, что вот, фашистская Германия, да, хотя и были другие нации, да. Вот, наверное, так же. Вот. Но здесь в конце говорится, что Бог, Господь помогал Давиду везде, куда он ни ходил, да. И вот это интересно. Когда Бог помогает везде, как это выглядит, да? И мы иногда думаем, что это выглядит гладко, да? И вот когда я узнал поподробнее эту ситуацию, то это очень интересно, потому что мы думаем, если Бог с нами, если Бог везде, куда мы не пойдем, то все должно быть гладко. Никаких неожиданных ситуаций не должно произойти. Но там были неожиданные ситуации. И об этом мы узнаем. Очень мало об этом говорится, но говорится так, вскользь. В 59-м псалме, откройте, пожалуйста. Это будет последняя мысль на сегодня. 59-й псалом. Давайте его весь прочитаем. Начальнику хора на музыкальном орудии Шушан и Дуф, Писание Давида для изучения. Когда он воевал в Сирию Месопотамской и Сирию Саванской, когда я, возвращаясь, поразил 12 тысяч идумеев в долине Соляной. Да? Вот как раз эти события, да, вот по случаю этих событий был написан этот псалом. По случаю этих чувств, через которые народ Божий проходил, написан этот псалом. И здесь смотрите, что говорится. Ну, казалось бы, Давид пошел, победил сирийцев. Это 60-й псалом. Дизигер. Сикси. То есть там мы читаем, он пошел, сирийцев победил, там сирийцам пошли другие помогать, и он их победил, потом идумеев победил, вообще всех победил. Вот жизнь, да, и мы иногда думаем, служение у меня будет вообще вот такие вот, все так гладко будет проходить. Но здесь смотри, что мы видим. Смотри, какие чувства были. Боже, ты отринул нас, ты сокрушил нас, ты прогневался, обратись к нам. Почему так Давид говорит? Везде же там победы были. Как так ты отринул нас, да? Откуда такие чувства? Ты потряс землю, разбил ее, исцели повреждения, ибо она колеблется. Ты дал испытать народ твоему жестоко, напоил нас вином изумления. То есть в какой-то момент в этой битве, в этой войне было какое-то изумление, какое-то было потрясение, что-то было неожиданное. Даруй боящимся тебя знамя, чтобы они поняли ради истины. То есть был какой-то испуг, было чувство, что Бог оставил, как мы тебе будем сражаться, что как бы моральное состояние армии упало, да? Чтобы избавиться возлюбленной твоей, спаси десницу твою, услышь меня. Бог сказал во святилище своем, восторжествую, разделю Сихеми, долину соков размерю. Мой Галаад, мой Манасий, Ефрем крепость главы моей, Иуда скипетр мой. Маав, умывальная чаша моя, на Едома простру сапог мой, восклицай меня, земля филистимская. Кто ведет меня в укрепленный город? Кто доведет меня до Едома? То есть мы видим здесь, Едом в определенный момент представлял серьезную угрозу. Давид не знал, кто же даст нам силы победить Идумеев. Да? Он не знал, он был потрясен, что произошло. А что произошло? Историки говорят, что когда они пошли воевать в Сирии, увели всю армию, идумеи коварно, которые были заодно с сирийцами, они напали на южную часть Иудеи. И представляете, какой погром, сколько пострадало не только имущество людей, или в рабство было уведено, и пострадал. И Давид, представляете, у него был шок. Как так, Бог, мы тебе служим, мы делаем твою волю, да, мы сражаемся. Как так ты как бы не прикрыл нас, стрел? Как такая трагедия произошла? Да ты напитал нас вином изумления, да? То есть представляете, какой шок был для всего народа, для этих людей, которые служили Богу, для Давида, да? Он все делал для Бога хорошо. Какой шок был, да? Но Давид здесь, он изливает свое сердце, свою горечь и переживание, да? Но в то же время здесь есть вдохновение. это Дух Святой ему открывает. Я простру на едом сапог, да? Я доведу вас до Едома. Я дам победу в этом. Не ты ли, Боже, который отринул вас, не выходишь, Боже, с войсками нашими? Как так? Вы же победили сирийцев. Что значит не выходишь с нашими войсками? Это вот эта вот ситуация, когда идумеи из-под тишка с юга напали на обезвещенную территорию, да? То есть идумеи, они тихо-тихо жили вроде бы, ничего-ничего. А как только они почувствовали, что вот возможность, давай, да, и они ринулись. И для израильтян, которые в каком-то степени, может быть, доверяли идумеям, они все-таки родственники наши, может, как-то, для них был это шок, да, случилось то, чего больше всего любой полководец, любой народ боится, когда армия уходит, другие нападают на юга. То есть это очень тяжело, когда вы служите Богу, верно служите, особенно когда вы на каком-то служении, вдруг вам сообщает какую-то ситуацию. Это вообще шок поначалу. Ты, Господь, напоил меня вином изумления. Это тяжело, да, очень тяжело такие вещи. То есть, то, что я хочу сказать, когда мы служим Богу, все правильно делаем, будут такие моменты, такой шок. Мы можем не понимать, почему Бог допустил такое, да. Мы не все понимаем, почему Бог допустил. Какие-то были, как-то, может, Бог хотел смирить свой народ, чему-то научить этому. Какие-то были уроки, но это был шок, да. Подай нам помощь из нас, ибо защита человеческая суетна. С Богом мы окажем силу, Он не изложит врагов наших. Вот эта молитва была еще до того, как Иов победил идумеев, да? Я победил идумеев, да? Давид молился, и в конце своей молитвы он верит, Бог, ты дашь нам победу. Он верил, ты дашь нам победу. С Богом мы окажем силу. И вот чего Бог нас ожидает. В какую бы шокирующую ситуацию мы не попали там, рак там, гепатит там, какая серьезная болезнь. Что бы ни произошло, вы знаете, Иов, да, правильный Иов, что в его жизни произошло, я даже не хочу называть. Что бы ни происходило в нашей жизни, с Богом мы окажем силу, с Богом мы не будем постыжены. Бог на нашей стороне, Бог величий Бог, Он всегда с нами, Он всегда ходит, Он всегда, никогда не оставляет нас. Иметь такую веру, с Богом мы окажем силу. Даже то, как победа эта пришла, Давид знал, Бог поможет нам разобраться с этим. И мы в дальнейшем знаем, что была большая победа, и идумеи были побеждены, наказаны, и Бог оказался верен. Вот. Так что, даже служа Богу, может быть какая-то ситуация, может быть какой-то шок, проявить веру, и Бог проявит свою верность, как Он проявил в жизни вот в этой ситуации. Да. То есть так, для меня это было очень интересно, потому что служа Богу, думаешь, что ну ничего такого ужасного не будет, да? Как вроде как застрахован, да, мы тогда думаем. Ситуации могут быть, да. Вот Джим Симбл рассказывал, как он служил Богу, молился, открывая глаза, и кто-то пистолет в лоб наставил, да. Что какой шок, да, почему Бог такое допускает, да. Разные бывают ситуации, но Бог вера, Бог вера. Бог никого не подводит, Он не подвел Давида, не подвел израильтян, да, Он не подвел Иова. Вот. И царствовал Давид над всеми Израилем и творил суд и правду всему народу своему. И Иоав, сын Саруи, был начальником войска, и Иосафат, сын Ахилуда, деописателем, Садок, сын Ахитува, и Авимелех, сын Авиафара, священниками, Асуса, писцом. Ванея, сын Иодая, над Халфеями и Филифеями, я так понимаю, это какая-то особая гвардия Давида была, или телохранители, а сыновья Давида первым при царе. То здесь просто описывается, царство было большое, поэтому описывается его организация. Давид один все не мог всем править, поэтому нужны были ему помощники, писцы, деописатели и так далее, и так далее. Вот. Это, конечно, нужно все служение организовывать, учить людей, помогать, учить их, чтобы они вам помогали, чтобы не одному все это делать, да. Но самое главное, что Бог во всем этом. Это Бог все так делает. И вот в этом поддержка, что Бог все устраивает, Бог везде. Когда мы с Ним, в Его воле, Бог всегда с нами. И Он будет благословлять свое царство. И оно будет укрепляться и распространяться. Аминь.